«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Родители нам дают жизнь и искреннюю любовь, прививают ценности и воспитание, делятся теплом и опытом. Но один из самых прекрасных подарков от них – это брат и сестра, утверждает современный российский поэт Серж Гудман. А материнский инстинкт сегодня подскажет, какая разница в возрасте между братьями и сестрами оптимальна и почему. А также мы поговорим о том, что такое бруксизм, каковы его последствия для детского организма и как с ним бороться.
Не болей-ка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Позина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Александровна, что такое бруксизм? И является ли это состояние заболеванием? Как часто встречается у детишек?
Бруксизм – это бесконтрольное скрепение зубами, когда происходят спастические сокращения челюстно-лицевой мускулатуры. Обычно это бывает во сне. Он бывает ночной, бывает дневной. Но, как правило, это все-таки ночной. Встречается у деток до 8-10 лет очень часто. То есть по статистике где-то до 50% детей этим страдают. В общем-то, это не болезнь, это особенность нервной системы, которая обусловлена очень многими причинами.
Ну вот тогда давайте и о причинах как раз.
Ну, в общем-то, самая главная причина, которую выделяют доктора, это эмоциональная перегрузка, это стресс, это перевозбуждение ребенка, это если вы куда-то сходили в гости, в цирк, какие-то у вас мероприятия были замечательные, или наоборот, вот вы обижали своего малыша, вы делали не то, что он хочет, вы его воспитывали в грубой форме, он наплакался, он нарыдался, он расстроился, ну как-то у вас не получилось по-хорошему. Это может провоцировать. Следующий момент – это прорезывание зубов впервые или смена зубов, или какие-то проблемы с зубами, боль в десне, или кариес, который дает обострение, или начинает обострение проявляться. Как правило, бруксизмом страдают детки, которые видят ночные кошмары, которые страдают нейрозом, то есть у кого есть какие-то неврологические заболевания в анамнезе. Детки с ангинами, с фарингитами, с насморком, с отитами, с аденоидами, они очень трудно дышат носом. Им как-то нужно сделать ночью вдох, делая усилия лицевой мускулатурой. Они делают этот вдох, и параллельно у них происходит вот это скрипение зубами, которые мамы слышат, пугаются, приходят к нам, докторам задают вопросы.
То есть здесь причина есть стоматологической природы, да, вот когда мы говорим о том, что кариес там или воспаление десен какие-то, да,
да,
может быть, мешают брекеты там или, может быть, пломбы.
Что-то во,
да,
рту, да. Может быть, стоматит даже тот же самый, да. Ну, что-то какая-то беда.
А может, психологическая, соматическая.
Неврологическая, психологическая. Различные острые заболевания, острые состояния перед ними, инкубационный период. Также имеет значение, если ребенок уже по возрасту должен получать твердую пищу, а он ее не получает. То есть я не видела ребенка, который грызет яблоко уже давно. Я не видела ребенка, который тем более грызет морковку. А без этого, в общем-то, детские зубки, они не формируются правильно.
То есть что, это... тогда мышцы не развиваются?
Они не тренируются. То есть для того, чтобы хорошо расслабиться этим мышцам, им надо потрудиться, как и всему организму.
Днем устать,
да,
наживаться
устать,
да?
Совершенно верно.
Ночью
а ночью расслабиться, фух, отдохнуть. То есть это нужно принимать во внимание. Недостаток витаминов группы В, кальция, магния. Это микроэлементы, которые имеют отношение к сокращению мышечной системы. Тоже это нужно учитывать. Обезвоживание организма тоже имеет значение. Эндокринные заболевания различные тоже причины бруксизма. Поэтому посмотрите, что может быть у вашего ребенка, что провоцирует эту проблему, потому что она имеет очень серьезные последствия, хотя кажется не такой серьезной.
Ну да, вот что же за последствия такие? Только хотела спросить.
Значит, последствия это заканчивается...
То есть не заболевание, это состояние.
Да, да. Она заканчивается головными и зубными болями по утрам. То есть если не отдохнула лицевая мускулатура, если суставы височно-нижнечелюстные трудились всю ночь, не было у них расслабления, соответственно, утром будет боль, утром будет натруженное состояние. Быстро стираются зубки. Почему-то у мальчиков они стираются быстрее, чем у девочек, и у мужчин тоже, если они страдают ночными бруксизмами. То есть стирание сначала эмали идет, потом дентина, и, возможно, нарушение прикуса. Это очень серьезный момент.
Ну да, нарушение прикуса, опять-таки, стираются какие-то зубы неравномерно, да?
Конечно.
Эмаль разрушается, соответственно, туда попадает инфекция, и...
Мы теряем зуб. Впереди имплантация. Да. То есть вы понимаете, насколько это серьезная проблема, и нам очень важно ее заметить и помочь ребенку, чтобы вы не теряли зубки.
То есть, с одной стороны, не нужно пугаться и мгновенно хватать ребенка, только мы услышали, как он заскрипел ночью зубами, и тащить его к врачу. Но, с другой стороны, нельзя относиться к этому состоянию равнодушно, не обращать на него внимания.
Да. Тем более, если оно вдруг нарастает, или становится чаще, или приступы вот этого бруксизма длятся больше 10 секунд. То есть норма считается до 10 секунд. Посчитайте. До 10 секунд
может,
норма.
Может, один раз, два раза.
Да, ну где-то. Вы знаете, что вы там сходили в гости, или еще какое-то у вас было событие, и ребеночек ночью вот так поскрипел. Это не страшно. А если это происходит на спокойном фоне, он не болен, все вроде хорошо у него, а он ночью скрипит, значит, нет, так не пойдет. Мы будем разбираться в причинах, мы будем ребеночку помогать.
И тогда к какому же врачу нужно обратиться в первую очередь?
Ну, в общем-то, три доктора, которые отвечают за эту проблему. Это стоматолог, конечно же, может быть, даже детский ортодонт, но стоматолог направит, объяснит, что как. Невропатолог и детский психолог. То есть это вот доктора, которые будут помогать нам в этой ситуации.
Как раз-таки вот по тем самым трем направлениям, да, или причинам возникновения стоматологической или природы эти причины, тогда стоматолог поможет устранить.
Верно.
Если это причины, связанные с каким-то нездоровьем ребенка, значит...
Неврологу.
Неврологу, да, или к психологу, когда уже какие-то стрессы там ребенок переживает. Да, вот вы сказали, что и положительный, и отрицательный стресс может сказываться, да?
Это перегрузка нервной системы в любом случае. Или какие-то несостыковки ребенка в понимании себя в этом мире, в отношении с людьми. То есть что-то не получается, надо ему помочь. Надо найти специалиста, кто это умеет. В нашей больнице есть замечательные доктора, и детский психолог есть, и целая армия великолепных неврологов. То есть, ну, в общем-то, мы вооружены, у нас есть чем помогать таким деткам, есть как их обследовать, поэтому приходите, поможем.
Ну, ясно, что самый такой явный и характерный симптом бруксизма это скрипение зубами, особенно по ночам, да? Но этот симптом мы не всегда можем отследить. Может быть, он скрипит ночью зубками тогда, когда мы тоже спим и не слышим, да? А вот еще на что могут обратить внимание родители, чтобы заподозрить, что что-то не в порядке?
Вы знаете, детки, которые страдают ночным бруксизмом, они, как правило, дают эпизоды и днем. То есть или когда они сердятся, или когда они чем-то увлечены. То есть вот этот скрип на долю секунды, он появляется. То есть он не должен быть у здорового ребенка, ребенок не должен скрипеть зубами. Это уже крайняя степень ярости, в общем-то, да. А ребенок такое делает. Даже если есть такое поползновение, значит, это привычное движение, значит, надо заподозрить, что и ночью он делает то же самое, и ну не поспать ночку-две послушать. Но вы знаете, мамы слышат. Мамы есть мамы, они не могут это пропустить. Это очень громко, это очень страшно. И когда мама первый раз услышит, она потом вообще по ночам не спит и, в общем-то, лежит и ждет вот этих приступов, чтобы ребеночка как-то перевернуть.
То есть это настолько сильный
да,
звук.
Это громко.
Громкий,
это
да?
Громко, это не пропустить.
Становится страшно, что ребенок сломать может
да,
зубы.
Да, 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 именно так. Ну,
потому он что... реально, наверное, может сломать, да?
Да, да, потому что мышцы лицевого скелета – это самые мощные мышцы в организме человека. Они выдерживают нагрузку до 600 тонн. То есть реально это может остаться без зубов.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Ириной Пузиной мы говорим о бруксизме у детей. Елена Александровна, в народе издавна связывали скрежет зубами, вот особенно ночной, с заражением гельминтами. Действительно ли эта связь прослеживается настолько явно?
Вы знаете, я тоже слышала очень часто от родителей, что вот, наверное, у него глисты. Это первая версия, которая возникает у родителей.
Ну, от бабушек, наверное, еще идет.
Да, да. Ну нет, вы знаете, нет такой связи, не прослеживается. Специальные исследования проводились, нет такой связи. Я тоже думала, ну почему? Ну просто ж так ничего не бывает, да? Какая-то ж связь есть. Я, в общем-то, связала это с ночью. Дело в том, что бруксизм, как правило, ночью, и гельминты ребенка беспокоят уже ночью, то есть в тепле, когда ребеночек уснул, начинается этот анальный зуд, и, скорее всего, родители связали вот это беспокойство при зуде гельминтов и скрипение зубами. То есть я так думаю, что тут ночь связь. Ночь,
да, ну, может быть, действительно, это очень неприятное ощущение. Ребенок может не просыпаться, но он-то чувствует это раздражение.
Практически, да. Всегда
зубы.
При бруксизме мы первым делом делаем исследование исследования на гельминты. Ну, нет, не совпадает.
То есть, то есть детки страдают бруксизмом и, которые заражены гельминтами?
Это совершенно не обязательно. Угу. То есть нет такой прям прямой связи. Если скрипит зубами, значит гельминты. Нет, такой связи нет.
А вот можно ли его лечить и профилактировать? Тоже, что очень важно.
Да. Вот давайте начнем с профилактики. Ну, профилактика заключается, конечно же, в спокойной обстановке за 1-2 часа перед сном. Это всегда. То есть ребеночка надо успокоить. Это не только бруксизм, это вообще норма жизни. То есть ребенок перед сном должен успокоиться. Он должен посидеть спокойно, поговорить с мамой, выключить телевизор, решить какие-то наболевшие проблемы. Потому что время перед сном – это время откровений, как правило, в семье. Когда даже самый маленький член семьи, там, придя из садика, он расскажет в темноте маме, держащей его за ручку: «Сынок, что тебя беспокоит?» Он расскажет: «Вот, отобрали игрушку, там такой нехороший Мишка, такой нехороший Васька или еще кто-то обидел». Да? В общем-то, есть смысл воспользоваться этой минутой, поговорить с ребенком, облегчить ему душу, посоветовать ему что-то, потому что родители как раз для этого и должны быть, да, чтобы помогать своему ребенку. Очень хороши теплые компрессы, ромашковые хороши, из мяты, из мелисы, то есть успокаивающие. Я так думаю, что хороши даже и ванны успокаивающие, хвойные какие-то, ну, чтобы весь организм расслабился, а не только мышцы лица.
Особенно если мы предполагаем, что бруксизм связан у ребенка с каким-то психологическим состоянием.
Да, дискомфорт, конечно. Надо все устранить, что мы можем. Конечно же, соблюдение режима дня имеет значение. Необходимо исключить во второй половине дня продукты возбуждающие, то есть шоколад, пепсиколу, чай крепкий, все мясистые
пьют. Пепсиколу вообще вы исключите с
рациона. Мы уже об этом много раз говорили, но продажи пепсиколы не страдают от наших разговоров.
К сожалению.
Да. Кофе деткам нельзя. То есть, ну, вот какие-то возбуждающие, там, перец бывает в семьях, лук, чеснок, я видела, на ночь деткам дают. Ну, сами едят.
Лучше.
Да, это все с утра.
Чеснок полезно с утра.
Да. И последний прием пищи за час перед сном, чтобы все успокоилось, желудочно-кишечный тракт успокоился, и, в общем-то, ребеночек спал спокойно.
Чтобы он и не голодным был, но и не перегружен желудком.
Да, совершенно верно. То есть, ну, это вот такие профилактические мероприятия. Вот. Из лечебных мероприятий – посещение стоматологической клиники и выяснение, что там с прикусом, что там с зубами, что там с прорезыванием, что там с флорой.
То есть у малышей, когда прорезаются зубки, десенки чешутся, да, и они постоянно как бы прикусывают.
Конечно, чешут,
берут. А какие-то зубки уже появились, уже поскрипывают, а какие-то еще только лезут. Это тоже может быть причиной.
Да, да, это ситуация. Есть обезболивающие всякие вещества. Посоветуйтесь педиатрам, вам расскажут, что можно сделать.
Ой, сейчас хорошо. Когда мы своих деток воспитывали, и когда у них прорезывали зубки, ничем облегчить это состояние было невозможно. Сейчас огромное количество.
Да, выбор большой, надо только советоваться, не принимать решения самим. Есть доктора, все ориентируются, расскажут. Медикаментозное лечение. Может быть, есть смысл назначить деткам микроэлементы, кальций, магний, витамины группы В. То есть, опять же, советуемся с доктором. Назначение физиотерапии домашней. Это теплые компрессы на мышцы лица. Ну, опять же, ванночки, мы договаривались. Это ЛФК. Это артикуляционный массаж, который тоже назначается в этих ситуациях. Сейчас появилось такое новшество, как ношение кап во время сна. Это такие специальные физиологические проставочки между зубами. Они одеваются на ночь. Я, правда, не знаю, как с ними можно заснуть.
Ну, как боксёры надевают перед боем, так, деткам перед сном.
Когда человек очень чувствительный, очень сомневаюсь, что с ними можно заснуть.
Почему-то... Мы не пробовали, может быть, они действительно
физиологичные, что да, они... Когда идет речь о том, что нам нужно будет менять все зубы, то, конечно, заснешь и с капами.
Особенно, наверное, мамы могут с девочками провести такую профилактическую беседу о том, как важна красивая улыбка, да, и здоровые зубки.
Да, конечно. Все в наших руках.
Елена Александровна, поскольку мы говорили о том, что одной из причин вот этого состояния может быть недостаток каких-то микроэлементов, витаминов определенных, то, наверное, можно и подкорректировать это состояние диетой. Ну что лучше в рацион включить, чтобы профилактировать бруксизм у деток?
В общем-то, питание у детей должно быть рациональное. Таких специальных продуктов нет. Ребенок должен получать все. Но просто вот как особенность...
Усилить, может быть, как сейчас, какое-то направление.
Сейчас не жалеют.
В борьбе с бруксизмом.
Нет, сейчас таких проблем нет, чтобы там чем-то кормили не так. Скорее наоборот, иногда приходится родителей успокаивать и говорить: не надо столько разнообразия, не вызывайте аллергические реакции. Я думаю, что тут как совет по коррекции может быть введение вот именно жевания яблок, жевания морковки, то есть напряжение на мышцы жевательные.
Ну и, наверное, если мы говорим не недостаток кальция, да,
да, магния,
кальций, аминокислоты, магний.
И мясо тоже пожевать неплохо, не
да,
жирное.
Вообще замечательно.
Очень хорошо. Не какой-то там фарш.
Кусок мяса прям взять хорошенечко,
да.
И пожевать.
А то мы часто вот котлетку, тефтельку, что-нибудь такое.
Ну, чтобы ничего только ребенок не делал, да? Ни зубами, да. Ничем.
Чтобы, да, разжуй, в рот положи, остается только проглотить, да.
Да.
Ну, вот я думаю, что мы нашим радиослушателям, да, дали некоторые советы. В общем, не нужно пугаться, самое главное, даже когда мы услышим этот страшный скрип, а мы можем у каждого второго ребенка услышать, если 50%, вы говорите, не нужно пугаться, ну и нельзя пускать все дело на самотек. Если это часто происходит, то обратиться к специалисту, который просто подскажет, в каком направлении можно подкорректировать
совершенно
эту
верно.
Ситуацию. Чтобы
главное знать. Знание – сила. И мы можем помочь детям при помощи знаний.
Да, чтобы у них были красивые улыбки и здоровые зубки. И, соответственно, они были бы здоровы.
И никакого ужасного скрипа по ночам.
Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Спасибо за внимание. Здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать 11:38 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Один малыш хорошо, а двое лучше. Однако, когда стоит задуматься о рождении второго ребенка? Через год, два, а может быть пять? Какая разница в возрасте больше всего подходит для детей и какая для мамы? Об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
У нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, Екатерина, какую же разницу в возрасте между детьми в семье можно считать оптимальной с точки зрения психологии?
Ой, какой сложный вопрос. Мне кажется, вообще с точки зрения психологии наличие нескольких детей в семье – это такой благоприятный фактор, что уже разница в возрасте уходит на второй план. Ну, давайте разбираться в каждом интервале отдельно, для того, чтобы определить, какой же интервал является самым благоприятным. Скажу заранее, нет идеальной разницы. Есть плюсы и минусы в каждых возрастных различиях. Ну и начнем, конечно, с самого маленького интервала. Это когда дети погодки. Если говорить о детях, то мамы очень часто планируют вторую беременность, исходя из таких экономических соображений. Например, быть в одном декрете и родить сразу двух детей, если ты хотела именно два ребенка и больше, гораздо экономически выгоднее, целесообразнее. Ты посидела фактически в одном декрете, вышла и пошла на работу. Дальше уже детки подрастают, и ты уже посвящаешь себя и семье, и карьеру строишь.
Одежка от одного достается другому, даже независимо от половых различий, да, потому что одежка для младенцев неважно, мальчик или девочка, одна и та же, да, что-то. Детки очень быстро вырастают, тоже полезно, да?
Плюс детки играют друг с другом, им друг с другом интересно, им интересны примерно одни и те же игры. Поэтому, ну, мама так вот размышляет логически и думают, что да, наверное, так лучше всего.
Ну и, наверное, нет тогда у детей конкуренции друг с другом, да, потому что они друг друга не помнят друг без друга. Может быть, это тоже плюс. Ревности такой нет, как вот у детей бывает, когда ребенок уже постарше появляется, он привык, что он один, все ему, да, а появляется второй ребенок. А здесь они, в общем-то, когда рождается второй, первый еще не помнит себя без кого-либо, еще не осознаёт, да?
Да. Ну и вот мы сейчас поговорили о том, что это теоретически. А на практике получается так, что мама очень сильно перенапрягается. Она устает.
Мы здесь даже не теоретически. Мы, в принципе, говорили не теоретически, так оно и получается. Но это плюсы.
Это плюсы,
но
да.
Есть еще и минусы. И это плюсы, может быть, с точки зрения ребенка в каком-то смысле, а с точки зрения мамы или с точки зрения ее здоровья и возможности уделить внимание одному и другому. Вот здесь уже могут быть минусы.
Да, здесь могут быть минусы отдельно, а отдельно это обманутые ожидания, да, вот, о которых тоже хочется сказать. То есть минусы – это очень тяжело, когда у тебя уже большой живот, и ты на поздних сроках беременности, брать на ручки первенца.
А не брать его никак нельзя.
Не брать его никак нельзя, потому что как раз в этот этот период он учится ходить, он поднимается и падает, плачет, капризничает, требует к себе очень много внимания.
Нужно, чтобы его брали на руки,
конечно,
не только в год,
конечно,
а там и до 3
да.
и до 4 лет. Да.
Да, и опять же возникает вопрос, связанный с грудным вскармливанием. То есть понятно, что оптимальным считается период год-полтора грудного вскармливания. Некоторые специалисты утверждают, что можно вскармливать и дольше. А тут уже мама не выбирает, сколько ей кормить ребенка. Она поставлена в определенные рамки, и грудное вскармливание прерывается.
А если она продолжает кормить, то тогда уже ребеночку, который развивается внутри нее второму, может не хватать каких-то питательных элементов, кальция, еще чего-то, что уходит с молоком.
Вот это отдельная тема.
И из маминого да. организма это уходит, и недостает одному ребенку и другому.
Да, получается, и получается, да? первому не хватает маминого внимания, маминых сил, маминых ресурсов, энергии, маминого хорошего настроения и любви, просто потому что у мамы сил нет. А второму ребенку не хватает химических веществ, тех элементов, которые необходимы для нормального его роста и развития в утробе материнской. И не случайно говорят, что тело женщины, если она рожает каждый год, очень сильно страдает, потому что оно не успевает восстанавливаться, и, соответственно, последствия у каждой женщины самые разные.
Ну, я не знаю, как сейчас, а вот раньше считали, что каждый ребенок стоит матери зуба. Может быть, сейчас другие возможности, есть и витамины там, и питание другое, но тем не менее, ногти, зубы, волосы, что бы там мы ни принимали, каждая мама, наверное, ощутила на себе, что действительно ребенок забирает у нее много.
Да, и он забирает много, но это все очень хорошо, когда ты восстановилась и готова дальше двигаться. А когда сил нет, ресурсы исчерпаны, и помощников в семье нет, вот что важно.
Да, если нет помощников, а, наверное, если есть помощники, если заботливый супруг, если родители могут помочь, то, наверное, вот эти минусы можно и в плюсы
обернуть. Да,
да, маме
конечно.
Дают возможность выспаться, поесть нормально. В то время, когда мама отдыхает, с младшим ребенком может, то есть со старшим ребенком может там супруг или бабушка и погулять, и на ручки его взять, и так далее. То есть, если у мамы есть помощники, если у нее есть материальная возможность получать все необходимое, питание хорошее, одежду, там, бытовые условия, где есть возможность отдохнуть одному, другому, там, и детки друг другу не мешают, то, в общем-то, здесь одни плюсы
да,
могут
вот,
быть.
Да, это если есть помощники. То есть мы поговорили о плюсах и минусах. А теперь отдельно вот об обманутых ожиданиях. Иной раз мама, рассчитывая на то, что дети будут дружить, играть, общаться вместе, совершенно не готова столкнуться с войнами детскими, с непримиримой ревностью, конкуренцией, драками,
и
криками.
И это именно погодками чаще бывает?
Это бывает чаще у погодок, потому что у них силы равны, и, соответственно, никто никому не уступает, да, и они бьются, они капризничают, и вот так. Нет, конечно, ревность и конкуренция есть у всех детей, с любой разницей в возрасте.
А мне сейчас казалось, что погодки наоборот, они как-то вот как близнецы,
вот о чем
они
я и говорю,
ближе
что...
друг к другу.
Да, о чем я
близнецы.
И говорю, что ожидания могут быть обмануты, они могут быть близки, они могут дружить, но может получиться и по-другому, может получиться
может
иначе.
Вот, да, может еще получиться, что когда мы смотрим на них как на одинаковых, мы можем индивидуальность каждого из них потерять, да, вот как и с близнецами
да,
это тоже может
да,
быть, да, на это обратить
да,
внимание
вот
нужно.
И не только на это первый пункт, а второй пункт, старший ребенок говорят, что может развиваться хуже, чем младший, потому что все равно основные усилия мамы направлены на младшего ребенка, потому что он требует настолько много внимания, да, ну вот, вот сама его физиология, от него не отвлечешься, что старший уходит на задний план, и, соответственно, все развивающие игры идут с задержкой, с опозданием. И скорее старший присоединяется к маминой игре с младшим, чем младший к маминой игре со старшим.
Ну, если это погодки, то это не страшно. Я думаю, что там эта разница совсем небольшая. Вот это уже, наверное, может на это обратить внимание, когда разница побольше между детьми. Потому что, ну, погодки, в принципе, у них и игры-то одни и те же. Они одинаково почти начинают и говорить, и ходить в одно время. Это еще не страшно, такая разница. А вот, наверное, когда 3-5 лет разница между пятилетний ребенок и годовалый ребенок, это... Две, как говорят в Одессе, большие разницы да, во всем.
Да.
Вот давайте поговорим о плюсах и минусах деток вот с такой разницей в 3-5 лет.
Да, разница в возрасте 3-5.
И как подкорректировать кто-то, минусы,
перевести да, кто-то в плюсы. Кто-то берет вот эту 2-4 года, кто-то говорит 3-5 лет.
Ну, вот кстати, возьмем, медики советуют
да,
для мамы вот 3-5 лет.
Возьмем,
самая лучшая
да,
разница
от 2,5 до 5, да, потому что, ну, вот как-то вот такие средние какие-то баллы. Ну, то есть это тот период, когда уже старшего можно плавненько и постепенно переводить в детский сад, когда он уже относительно самостоятельный, ну, по крайней мере, он может сам поесть, его можно посадить с тарелочкой еды, он какую-то
уже
часть...
Уже к 3 годам, да. К 5 вообще одеваться сам
Одеваться может сам,
поиграть какое-то время может он сам, и побыть один. Приличное время, минут 30-40, он вполне уже может самостоятельно
Более того,
заниматься.
У него есть уже свои интересы, он может отвлечься на друзей, на игрушки, он с большим интересом относится к крошечному малышу, который появился в семье. Главное, да, вот в данной ситуации, вот при такой разнице, при разнице в 5-7 лет, о которой мы будем сейчас дальше говорить, не превращать старшего ребенка в няньку, особенно да, для следующего возрастного периода.
Вот. Ну, еще трудно в няньку превратить, да, но тем не менее некоторые родители уже считают, что если появился младший, а тебе уже 3 года, ты уже взрослый.
Вот здесь самым большим минусом является как раз-таки повышенная ревность старшего к младшему. И если в предыдущем возрастном периоде ревность присутствует, но она может быть не так ярко выражена, то здесь она может быть очень острой. И мамы рассказывали о том, как старшие дети просили их тоже приложить их к груди, тоже брали пустышку и пытались всячески подражать малышу для того, чтобы получать то количество любви, которое на их взгляд, по их мнению,
получает малыш.
Да, и у них начинается, малыш.
Я вот, например, на своем внуке видела, когда младшую внучку привезли в гости, он перестал сам есть, его надо было кормить ложечки, у него ножки, ручки отнялись, его сразу только на коляске катать, хотя до этого он терпеть не мог, чтобы его катили на коляске, он все делал сам. А тут вдруг он вот просто впал в детство, потому что как же так? Ему меньше внимания, отойди, не мешай, ты старший. Вот нужно эти вещи учитывать.
Да, я помню, что мне, когда было где-то года 4, да, к нам в дом принесла соседка свою малышку, годика полтора, и семья ликовала, восхищалась этой малышкой. Я прям, как сейчас помню, стою и думаю, что тут вообще? Чем тут восхищаться? Не могу понять, чем? Вот, слава богу, ее быстро унесли. Я смогла прочувствовать этот момент. Да, смогла прочувствовать этот момент, который может быть связан, кстати, вот как каждый день, да, вот это восхищение вокруг малыша. Ой, смотрите, он там, у него зубик вылез. Ой, смотрите, он теперь слово сказал. Ой, надо же, как он у нас хорошо.
Естественно, потому что когда младший ребенок появляется в семье, то ему больше внимания, кажется. Ну и тем не менее, родители должны учить. То есть здесь есть плюсы в этом, и большие плюсы. Ведь старший ребенок тоже, когда он понимает, что он старший, ему больше позволено, это тоже, они подрастают, когда дети, он начинает гордиться. Ага, тебе это еще нельзя, а мне можно. Младший старается тянуться за старшим.
Да,
брать с него пример, это тоже хорошо.
Старший ничего понимать сам не будет, дорогие друзья. Ничего не ждите от старшего, никакого понимания, если вы ему сами не помогли понять.
Конечно,
это.
Вот тут надо минусы в плюсы,
да,
обратить.
Да. Это означает, что вы должны, вот сколько вы ласковых слов сказали одному, столько другому. Насколько вы восхитились зубками одного, настолько вы восхитились каракулями другого.
Совершенно
вот
верно,
все
да.
В равной степени. И количество времени, и качество времени, и количество улыбок,
но
и комплиментов.
Но у каждого восхищение должно быть на его уровне.
Конечно, конечно.
Чтобы
да.
У нас старший не опускался вниз, а младший бы тянулся, чуть-чуть подтягивался за старшим.
Да,
вот здесь уже игры должны быть как-то, как вот игры. Они, детки-то совместно будут играть вместе. Но, наверное, надо какие-то такие игры подбирать, чтобы, правильно, вот как вы говорили, старший не спускался на более низкий уровень, да?
Игры, в которых старший занимал бы ведущую роль, в которых ему приходилось бы ухаживать и заботиться о младших, ну, то есть в игры, в которых он был бы, ну, может быть, родительской фигурой, да, или играл бы в родителя, или, может быть, игра, в которой он был бы ведущим. То есть в любой игре есть разные роли, и главное эти роли правильно распределить, и тогда все будет хорошо.
Совершенно верно, не забываем о том, что внимание каждому ребенку должно быть равное.
Равное, да.
И каждый из деток должен чувствовать, что он любимый, он единственный неповторимый для мамы и папы, там для всех. Для каждого должны родители найти его индивидуальное время только для него тоже, да, вот это очень важно.
Более того, хочется сказать дорогим родителям, что еще и надо помнить, что папе надо уделять не меньшее время, чем старшему и младшему, и маме нужно уделять не меньше времени.
А там есть
то
еще
есть...
и бабушки, и дедушки, да, то есть всем в семье
конкуренция
нужно...
и ревность вспыхивают мгновенно, да, и если ребенок он выдает сразу реакцию, то взрослый человек накапливает. И естественно, что рано или поздно он даст реакцию, которая будет нежелательная и не полезна для детей, для взрослых. Поэтому в семье время должно распределяться равномерно между всеми членами семьи.
Да. Итак, психологи и медики сходятся на том, что разница в 3-5 лет самая оптимальная, наиболее оптимальная, потому что здесь еще дети имеют какие-то общие интересы, впоследствии они могут играть там и все, и вместе с тем уже не так трудно маме, когда старший ребенок уже многое может делать сам, а младший к нему подтягивается и стремится за ним дальше. Теперь давайте перейдем к разнице в возрасте. Большой, 7-10 лет и больше. Угу. Кажется, никаких проблем. Большой сам по себе, а маленький уже новый, но вместе с тем.
Наталья, мы, да, еще пропустили возраст 5-7 лет.
Давайте.
Потому что это тоже, да, 10 и больше, это уже очень большая разница в возрасте, когда дети фактически в разных поколениях находятся. Да?
Да.
А вот 5-7 лет, это вот тот период, когда старший пошел в школу, а ты с младшим сидишь дома. Это тоже очень важный период, когда мать уже может уделять время младшему так же, как она уделяла старшему, когда он был единственным, маленьким.
Очень удобно тоже.
Очень удобное время.
И вместе с тем, когда старший в школе с младшим побольше, пришел старший, в это время можно, мама дома, не спешит на работу, она может помочь ему с уроками, особенно на первых порах, да, как-то объединить этих деток. Хорошая тоже разница.
Мама хорошая, да. И здесь, конечно...
Физиологически, психологически.
Маме однозначно легче. Она все успевает. И завтрак приготовить, одного отвезти в школу, тут же вернуться домой погулять с младшеньким, уложить его спать. Она даже успевает какие-то свои дела женские сделать. Может быть,
что
даже
очень важно для психологического состояния семьи, если мама в хорошем настрое, у мамы все со здоровьем хорошо и с психологическим состоянием хорошо. Это великолепно,
да, эмоционально. Да, возвращается папа домой, уделяешь время папе, и папа играет с младшим, ты со старшим можешь, например, поделать уроки, помочь ему, если ему нужна помощь. И еще экономическая выгода большая. Например, оплата за обучение, когда они станут студентами, она будет как бы поэтапной. Сперва один поступил, завершил обучение, затем второй, а не параллельно. Но если говорить о минусах, все-таки у детей мало общего, и интересы у них будут разные. Это факт, это ясно. Это первое. А второе, это то, что нельзя превращать старшего ребенка в няню, потому что когда уже разница 7 лет,
да, и вот следующий... соблазн большой.
Да, когда 7 лет разница, особенно 8-10 лет, тоже соблазн очень большой, потому что родители устали, им тоже хочется побыть вместе, пойти в кино, отдохнуть, погулять, и вот тут сидит взрослый, самодостаточный ребенок, которого можно попросить и перепоручить.
Почаще даже не попросить, а просто оставить и сказать: остаешься.
Остаешься, да. И вот здесь
делаем.
Вот этот соблазн, он очень сильный. Поэтому, дорогие родители, помните, что если вы будете использовать старших детей в качестве нянь, то любви к младшему ребенку у них не будет никогда. Будет ревность, конкуренция, зависть, даже если на первый взгляд вам покажется, что это не так. Это будет в скрытом виде протекать. Ну и, конечно, будет формироваться обида на родителей.
Ну, когда-то нужно помочь и попросить,
конечно,
о помощи,
да,
и как-то доставить,
да.
Это нормально. То есть не делать это
регулярно,
нормой.
Не делать это нормой, да, и постоянно в процессе.
Ну и теперь давайте большую разницу. Здесь ясно, что много минусов, но минусы можно обратить и в плюсы. Да? Вот давайте, плюсы и минусы огромной разницы. 10 и
вот
более лет между
10
детьми.
10 и более лет. Здесь, конечно, уже самостоятельная личность сформировалась. Кстати, 10 и более лет, 12 лет, например, ребенок часто выглядит как взрослый человек. Я иной раз смотрю на 12-летних детей своих друзей,
если
знакомых,
это девочка,
клиентов.
Да, это
уже,
конечно,
прямо,
это,
да,
взрослый,
совершенно
девочка,
взрослый,
да,
человек. Но вот это видимость обманчива, потому что в душе 12-летний ребенок – это абсолютный ребенок, который нуждается в вашей любви и внимании не меньше, а иной раз больше, чем малыш.
Особенно начинается переходный возраст,
как
очень
раз,
трудный,
да,
возраст, когда нужно огромное внимание уделять именно подростку, его проблемам. И тут появляется малыш.
Да.
И подросток начинает чувствовать себя ненужным. Он и так начинает чувствовать себя ненужным и непонятым. А с появлением младшего, вокруг которого все бегают, тем более, ну, тебе 12-15, ну извини, что уж мы будем с тобой, да? Вот это большая проблема.
Да, и часто реакция подростков, если они не получают тепла, любви от родителей, является уход, избегание, уход в другую компанию, уход в какие-то увлечения ненужные. Поэтому с подростками особенно аккуратно. Вот здесь родителям кажется, что, ну вот как бы мы старшего вырастили, мы можем перестать переключиться на младшего. Нет. Все проблемы начинаются в тот момент, когда вы не уделяете подростку достаточного внимания. И подросток никогда вам об этом не скажет. Не ждите, что он будет жаловаться, что ему не хватает внимания. Нет, он соберет волю в кулак и будет терпеть, а потом где-то рванет.
Но поэтому... при правильном отношении родителей к обоим детям, угу, здесь будут и плюсы, потому что со стороны взрослого будет уже формироваться вот такое заботливое отношение, угу, да? У него будет формироваться взрослые уже качества о том, как нужно заботиться и беспокоиться о детях, как помогать, да, как, да, воспитывать ребенка.
Конечно, при правильном, да. Но вот последнее, что хочу сказать. Иногда от проблем с подростком мать бежит как в отдушину в отношения с малышом. Вот этого делать категорически нельзя, потому что не то, что отдаляется ребенок, стена вырастает между вами. Поэтому любите обоих детей, сколько бы лет ни было каждому.
И уделяйте им одинаковое, помните, количество,
да,
времени.
Одинаковое,
да,
количество времени. Помните, что дети — это хорошо.
Передача наша подходит к концу. Стремительно. Мне остается только поблагодарить вас за участие в передаче и напомнить, что у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.